Вы слушаете «Ашош» – еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко.
Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном.
Привет, дорогие друзья! Снова с вами «Ашош», 54-й выпуск подкаста. Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Сегодня будет спецвыпуск, мы обсудим одну тему и не будем рассматривать музыкальное произведение. Ну а тема этого выпуска...
Какую музыку считать умной? Слово «умные» или «умная» для меня немного триггерное, потому что с детства я считал себя умным человеком и считал, что все, что я люблю, это очень умное. Вот. Постепенно, учась в разных заведениях, там типа десятилетки и консерватории, знакомясь с разными музыкальными практиками и с другими видами искусства, то есть не только музыкой, я постепенно понимал, что не все, что считается умным, мне нравится, и не все, что мне нравится, считается умным. Но в то же время должен сказать, что слово «умное» в целом меня устраивает, потому что если назвать всю музыку, все фильмы, там, не знаю, все книги и так далее, в том числе даже видеоролики, может, какие-то и так далее, которые я люблю и смотрю, если всех их назвать умными, то это бы позволило каким-то образом отделить это от всего другого. То есть, когда, например, я попадаю в YouTube с анонимного входа и вижу то, что YouTube предлагает рандомному посетителю из этой страны, ну, в данном случае, да, из Киева, из Украины, то я понимаю, что это для меня, ну, вот, недостаточно умно, условно говоря. Вот. Но когда мы говорим о музыке, то, соответственно, это слово приобретает сразу какое-то дополнительное значение, то есть явно субъективная оценка, то есть субъективная оценка отдельного слушателя, отдельного композитора, явно тут все-таки не работает. Тут нужно попробовать выйти на какой-то более общий уровень. И вот мы в этом выпуске попробуем поговорить об этом на более общих щах, так сказать. Олег, что для тебя это означает, это слово? Употребляешь ли ты сам его? Любишь ли ты умную музыку? Пишешь ли ты умную музыку и так далее?
У меня, конечно, сложное отношение с этим термином, потому как, хотя я его употребляю, чаще всего я употребляю просто в каких-то бытовых ситуациях, когда я автоматически произношу это словосочетание «умная музыка». Но если подумать, то я, честно говоря, не уверен, насколько это вообще адекватный термин для описания музыки. Ну, скажем, если применительно к тексту, еще там можно, да, понять, можно отделить там глупый текст от умного текста, например, то с музыкой все намного сложнее, потому что она все-таки не устроена как текст, она куда более абстрактная и куда больше зависит от чувственного восприятия. Вот. Но я очень часто слышу, как употребляется такой термин для описания музыки, и даже у нас в чатике, в нашем телеграм-канале, тоже иногда проскакивает там «умная музыка», да, там, или «интеллектуальная музыка», там, «интеллигентная музыка». Отчасти это связано с тем, что есть на самом деле даже такой жанр, который называется IDM, Intelligent Dance Music, и он, но он на самом деле тоже, это не то, чтобы эту музыку назвал какой-то журналист или музыкальный критик, то есть вот он подумал и решил, о, это будет, значит, умная танцевальная музыка. Это название, оно почти случайным образом просто образовалось, когда в начале 90-х годов на лейбле WOP выходили сборники, которые назывались Artificial Intelligence, да, то есть это искусственный интеллект, которые представляли, ну, такую как бы техно-музыку, которая не совсем вписывалась в тот техно-мейнстрим, который тогда был, но при этом набирала популярность. И WOP, они как бы были довольно предприимчивым лейблом, они сразу заметили, что что-то здесь происходит, и давай, значит, выпускать такие сборники. Ну, собственно, такие артисты, как вот Aphex Twin, например, да, они попадали на эти сборники. Otekar тоже, там были The Ob. Ну, то есть все такие звезды, в общем-то, того, что мы сейчас называем IDM-ом. Вот. И одновременно с этим в начале 90-х появился, то есть, конечно, появился еще раньше Usenet. Это такой как прообраз интернета. То есть это сеть, которая существовала в среди американских университетов для обмена информацией. Ну и в этой сети, естественно, ее также использовали для, ну, каких-то просто переписок. Тогда были популярные рассылки, то есть тогда не было там форумов, веб-сайтов, понятное дело, но были рассылки, то есть вы могли подписаться на рассылку, например, по техно-музыке или по какой-то другой музыке, там, по чему угодно, по любой теме, и к вам бы приходили письма, вот, связанные с этой темой. И один из авторов решил сделать рассылку, которая бы занималась, ну, участники которой бы занимались обсуждением музыки на сборниках вот этих Artificial Intelligence. И он назвал эту рассылку как Intelligent Dance Music, ну, то есть IDM. Вот. Ну, то есть это было просто, это не было, скажем так, заявлением, что есть интеллектуальная танцевальная музыка, а это было просто отсылкой к названию того сборника, который, ну, вот выходил на Wop Records. Еще чуть-чуть раньше, в 91-м году, ну, совсем вот в начале, появился впервые термин «intelligent techno». То есть это интеллектуальная техно, и удивительно, но его впервые употребили не совсем к техно-релизу, а к пластинке, ну, EP-шке группы Coil, которая называется The Snow. И, кстати, вот этот The Snow, некоторые фанаты Coil считают, скажем так, не самым их лучшим релизом, то есть очень компромиссный, под влиянием танцевальной музыки, но тем не менее, впервые вот эта фраза, если верить интернету, опять-таки же, появилась именно в Юзнете как референс к койловскому The Snow.
Вот мне очень понравился этот рассказ, и мне пришло в голову, что можно было бы сделать такую серию статей, где было бы Intelligent Techno, потом Intelligent Dance Music, потом Intelligent Ambient, потом Intelligent Noise, Intelligent Rock, Intelligent Hip-Hop и так далее, и так далее. Но в связи с этим возникает вопрос, а что эти все люди... Вот я имею в виду, которые в бытовом, в том числе, кстати, говоря, и ты, в бытовом режиме употребляют слово «умное» по отношению к музыке, что вы все, ну и я, в общем-то, тоже, что мы все подразумеваем? То есть почему мы называем какую-то музыку умной? Вот я тут сделал небольшую подборку, как бы, критериев, да, по которым музыку можно считать умной. Первый критерий, который я бы предложил, это критерий структуры. То есть когда структура музыки такова, что... Для того, чтобы понять, не просто понять, да, получить какое-то удовольствие, подключиться к ней, нужно разобрать ее как будто бы на отдельные элементы и понять, как эти элементы взаимодействуют. В качестве примера я предлагаю вступление к первой сонате Шумана. Это довольно раннее произведение, он написал в 20 с чем-то лет. И это для того времени абсолютно нормальная музыка, то есть совершенно вот рядовая музыка начала 30-х годов 19 века. Но прикол в том, что вот музыка, которая сейчас звучит, это не просто, типа, красивая какая-то фортепианная баллада, как если бы, вот, например, подобная музыка звучала в каком-нибудь фильме, ну, в качестве саундтрека, а это фрагмент, в котором Шуман последовательно проводит темы всех следующих частей. То есть потом это раскроется в, значит, первой части, потом во второй, в третьей, в четвертой. То есть он, по сути, предлагает нам что-то вроде такого спойлера кода, который позволит нам расшифровать, как, извините, как код да Винчи. Вот. И, но при этом он все это заворачивает в... То есть, понимаете, одно дело, если бы нам это дали как такие вот, как загадки, такие сфинксы, такие фокусы, да, опять же, в таком мистическом ключе с рунами, там, не знаю, в книге обитой кожей и с волшебной палочкой. Но нет, нам это показывают просто как обычную нормальную романтическую музыку, красивую, с какими-то пафосными фразами. И вот это как бы первый, ну, мне кажется, первый критерий, или первый пример, или первый подход, при котором музыка является умной. То есть получается такой фокус-покус, что для слушателя, который не задумывается, ничего не происходит. То есть он просто слышит красивую мелодию, красивые аккорды. Для слушателя, который задумывается, он начинает думать, окей, почему именно такой порядок, то есть почему после А идет Б, после Б идет С и так далее. Почему четыре части? Чем эти части друг от друга отличаются? И он постепенно начинает раскручивать. Я знаю примеры среди моих друзей, коллег. Есть люди, которые таким образом, собственно говоря, приходили вообще к более сложному пониманию музыки. То есть они от любви к материалу, к эмоциям, к состояниям, к краскам. Они приходили к любви к структуре. Потому что Им просто хотелось понять, как вообще музыка устроена. Каким образом материал упорядочен, происходит развитие, происходит сопоставление и так далее. Второй критерий как бы умной музыки, который я бы мог предложить, это контекст. То есть, когда знание контекста создания материала или выпуска музыки, или жизни композитора, ну, понятно, в общем, любой контекст, который относится к этой музыке, когда он прибавляет, ну, скажем так, большое количество информации и тем самым обогащает восприятие. Причем очень простой пример я предлагаю, это... альбом Вильяма Басински, который мы, кстати, с тобой уже, помнишь, рассматривали, в котором есть отсылка к 11 сентября, но сама по себе музыка, то есть если вот взять чисто акустическое содержание, если, знаете, с лупой вот послушать эти звуковую волну, ну, как бы, из которой состоит эта музыка, там не будет никакого 11 сентября. Это просто, ну, как бы, красивый замедленный эмбиент. Но знание того, что это все, значит, устаревшие, размагниченные, да, размагнитившиеся пленки, которые Вильям создал во время, ну, известных событий, а потом через много лет он их оцифровал, выпустил. То есть вот знание контекста, оно добавляет этой музыке кучу других смыслов, и мы начинаем ее по-другому слушать. Но опять же, я знаю много примеров, когда люди без контекста слушали музыку, и тем самым они имели доступ только к эмоциональному содержанию. Вот, кстати говоря, насколько я понимаю, может быть, я что-то путаю, ты можешь меня исправить, у тебя именно поэтому есть некоторые проблемы с романтической, особенно поздней романтической музыкой, когда на тебя наваливается огромное количество информации, там, условно, Малер, Штраус и так далее, огромное количество информации, в котором без знания контекста, структуры и так далее, ты просто тонешь, эмоционально ты тонешь, то есть нет такого вот сосредоточения эмоционального, которое есть в музыке, скажем, Пиарта или Джона Лютера Адамса, или Брайана Ина, или нашего с тобой любимого Тима Хэкера, вот, а вместо этого есть какая-то такая дикая навала страстей, вот. Третий критерий, который я предлагаю в качестве критерия умной музыки, это концепция. Сейчас звучит музыка, которая называется «Минус Болеро». Его, ну, эту музыку написал Йоханнес Крайлер, современный немецкий композитор. В чем заключается эта музыка? Он берет партитуру «Болеро» Равеля от начала до конца, не меняя там ни одной ноты, буквально ничего не меняет, просто убирает оттуда мелодию. Ну, то есть мелодия довольно известная. Мелодия ни разу не включается. То есть звучит аккомпанемент, то есть сначала, понятно, малый барабан, потом постепенно подключается там пиццикато струнных, другие инструменты. Вот. Это, то есть, получается, по длительности трека и по манере исполнения это произведение ничем не отличается от «Болеро» Равеля, но только там отсутствует мелодия. То есть это, я бы так сказал, чистой воды концептуализм. То есть эмоционально к этой музыке доступ вряд ли возможен, потому что, ну, это примерно как, знаете, как оторвать у человека голову и сказать, ну, вот общайся с этим безголовым трупом. Ну, то есть, это будет не совсем обычное общение, да, то есть, как бы, все-таки с головой человек как-то получше. И «Болеро» Равеля тоже с мелодией гораздо лучше. Но Крайлер тем самым хотел обнажить структуру, то есть, это был его композиторский жест, да, как, знаете, как вот эти вот художники, которые занимаются тем, что там пририсовывают фиговые листы или там... Рисовывают усы Мадонне, ну понятно, о чем я. Вот. И то есть это концептуальный жест. Но в то же время, помимо того, что это концептуальный жест, это еще и некое исполнительское усилие, и в том числе слушательское усилие. Да? То есть, когда мы слушаем от начала. Мы можем послушать от начала до конца, можем. Мы можем просто прочитать концепцию и даже не включать трек. А мы можем, например, случайно оказаться. Вот представьте себе ситуацию, ну, такая немножко фантастическая, но тем не менее. Вы случайно оказались на концерте, неважно, виртуальный, ну, я имею в виду онлайн-концерт или вживую зашли в филармонию, и там исполняется такое произведение. Как вы без знания того, что такое «Болеро» Равеля, какое «Болеро» Равеля имело значение для истории музыки, чем занимается Йоханнес Крайлер, то есть каким, ну, какой именно у него, ну, политика, да, музыкальная и так далее. Вот как вы без всего этого, без понимания того, что такое немецкий концептуализм, без понимания того, что такое вообще концептуализм, без понимания там, того, кто такой Дюшан, кто такой Уорхол, Кейдж и так далее. Вот как вы без этого всего будете слушать эту музыку? Ну, типа, ну, просто неплохая такая старая танцевальная музыка, да, то есть... Ну, то есть качает, да, но что-то как-то вот чего-то не хватает, мелодии не хватает, подсказка. Вот, то есть это как бы пример концептуального критерия, который определяет умную музыку. Четвертый критерий, который я бы хотел предложить, это критерий многослойности. Тут, конечно, сразу мне могут что-то сказать. Так что любая полифония умная? Нет, друзья. И когда я говорю многослойность, я имею в виду смысловую многослойность. Вот сейчас звучит небольшой фрагмент из оперы Рихарда Вагнера. Опера называется «Нюрнбергские майстерзингеры». Это опера, как бы формально она о возрожденческих временах, то есть о временах, когда, или может быть даже средневековых, когда по Европе странствовали рыцари, которые состязались в том числе, ну не только там в умении фехтовать там или еще в чем-то, а еще и в умении петь красиво по определенным правилам, понятно, по определенным канонам, петь песни. И вот в этой сцене происходят невероятно сложные события, потому что плохой персонаж, думая, что он соблазняет молодую красотку, поет свою, значит, серенаду под аккомпанемент мандолины, которая, кстати говоря, присутствует на сцене, ну, то есть мы видим, как человек с мандолиной это делает. Он это делает как бы вроде бы в правильной манере, но в то же время делает это настолько задротски и ботанически, что на самом деле это некрасиво. Рядом с ним присутствует хороший персонаж, который тоже бы хотел завоевать сердце этой девушки, но он слишком стар. И он это понимает. Он понимает, что пора уступить место молодым. Параллельно с этим на заднем плане находится подруга этой девушки и молодой человек, который хочет завоевать сердце этой подруги. И все это происходит одновременно, причем мало того, что происходит одновременно, так это еще и происходит в таком как бы комическом ключе. Это комическая опера, то есть почти Зингшпиль, почти, ну, почти народная, короче, комедия. Так вот, еще и это Вагнер, а это значит, что там лейтмотивы. И каждый раз, когда, условно говоря, один герой вступает, то он подключает свой лейтмотив, который контрапунктический, то есть, ну, параллельно во времени параллельно и в пространстве параллельно, проходят, контрапунктически они пересекаются, и понимаете, вот это все настолько сложно, настолько именно реально вот complicated, то есть состоит из большого количества вот каких-то слоев, которые друг на друга наложены, что без всего, вот без понимания сюжета, не просто сюжета оперы, а еще и у какого из героев какой лейтмотив, без понимания того, что это же, это только сделано как бы под старину, ну, то есть под там какой-то, не знаю, 13-14 век, но на самом-то деле события, которые происходят в этой опере, они скорее отсылают к 19 веку и к положению самого Вагнера, и Вагнер представляет себя этим Гансом Заксом, и как бы он себя считает таким великим мастером, который там хотел бы, конечно, покорить сердце всех девушек, но он уже достаточно взрослый, ну понятно, то есть без вот этого всей многослойности, причем как музыкальной, так и смысловой, это, конечно, опять же, это можно слушать, но можно, ну, голова может лопнуть, вот без этого всего понимания. Вот, еще один критерий, это получается уже шестой, который я предлагаю, это, наверное, самый такой бытовой критерий, который, ну, легче всего было бы употребить, это критерий вычурности, то есть вычурное небытовое звучание. Я помню, когда мне было 16 или 17 лет, точно не помню, ну, нет, скорее меньше, все-таки где-то 16 лет, Алла Загакевич, известная украинская электронная композиторка, она была тогда моим учителем по композиции, учительницей, пардон, мы же употребляем феминитивы в нашем подкасте, в десятилетке. И вот она мне принесла диски, тогда еще люди передавали друг другу музыку на дисках. Вот, и на этом диске было вот это произведение. Это Чевенгур Владимира Тарнопольского, российского композитора. Я тогда еще не знал что-то, даже значение слова Чевенгур. Не знал, что это имеет отношение к Андрею Платонову. Я даже не знал, честно говоря, кто такой Андрей Платонов. Я ничего не знал про самого Тарнопольского, какой он человек там и так далее. Я не знал, я даже не понимал вообще, что происходит в этой музыке. То есть, я, ну, считайте, что вот вчерашний школьник, у которого нет интернета, у которого нет ни к чему доступа, который знает максимум Шостаковича и Равеля. И вот ему приносят такую музыку. Я ее слушал, и я просто упивался тем, насколько то, как она звучит, насколько это не похоже на то, к чему я привык. То есть я упивался необычностью того, что происходит. Необычное все. Ритм, тембры, соединение инструментов, манера пения, то, как текст, там есть словесный текст, как этот словесный текст, ну, вот, произносится, как он вообще расположен там во времени и в пространстве, какой образ получается. Я просто упивался, я ничего не понимал, но упивался. И эта музыка тогда для меня была вот верхом вообще удовольствия. То есть в данном случае моим удовольствием было прикосновение к чему-то, что выходило, не просто выходило за пределы того, к чему я привык, а как будто бы было из другой планеты. Это была яркая трансгрессия. Это было нечто небывалое. Но прошло сколько, получается? Ну, порядка 20 лет, чуть меньше. И что я сейчас думаю об этом? Я думаю, что все то количество информации, которую я узнал за это время, то, на чем основана эта музыка, и кто ее написал, и там какой контекст создания, ну, вот это все. Оно делает ее для меня не столь, ну вот не столь уже вычурной, не столь уже интересной. Я не могу сказать, что музыка стала глупой. Нет, она по-прежнему умна. Но она на меня уже не производит такого сильного впечатления. Потому что, ну понятно, я узнал много чего другого. Вот. Еще один пример умной музыки, но это как бы, опять же, слово «умный» тут, скорее всего, много кто раскритикует относительно этого критерия. Это все, что касается аудиофилии. То есть есть люди, которые... Это не обязательно супербогатые люди, это чаще всего люди, которые, ну, скажем так, познали дорогую технику, микрофоны, соединения кабелей, там различные аппараты для обработки записи и там сведения звука, воспроизводящие устройства, те, кто познали, что такое акустически приспосабливать комнату и так далее. Эти люди, например, могут сказать, и как я уже сейчас понимаю, они будут, ну, в общем, во многом справедливы, что, типа, ты, например, мне могут кто-то сказать: Леша, ты даже никогда вообще не слушал все эти треки, которые ты слушал. Потому что ты их слушал в плохих наушниках, без звуковой карты, не в том формате и так далее. Ты никогда по-настоящему музыку, имеется в виду звукозапись, в звукозаписи музыку никогда не слышал. Ты не слышал ни Караяна, ни Рихтера, ну, понятно. Не тем более какие-то современные записи, которые делаются, ну, очень высококачественные и так далее. Вот. И они считают, что умное слушание — это слушание с пониманием того, как музыка пишется, как музыка, ну, как бы создается, да, в электронных машинах, и как она воспроизводится. И они критикуют тех, кто слушает музыку в AirPods, или тем более в еще более там, каких-то плохих дешевых наушниках, или вообще на колонках телефонов и планшетов и компьютеров и так далее. То есть они считают, что это глупость. То есть так слушать музыку — глупость. Вот. И более того, мне кажется, что в такую ситуацию, в принципе, может попасть почти любой человек, который просто находится рядом с кем-то, кто, например, слушает музыку на очень плохой аппаратуре. Вот. И, ну, то есть, это тоже очень бытовая ситуация. Типа, ну, ты делаешь глупость, чувак, зачем ты так слушаешь? Ты же теряешь кучу всего. То есть, в этом плане можно сказать, что даже не столько умная музыка в данном случае, сколько умное слушание, то есть, технологически умное слушание. Вот. Ну и последнее, что я хочу вот из этих критериев предложить, это критерий двойного, тройного, четверного дна. Сейчас звучит композиция, которая называется «Блоха». Ее написал Модест Мусоргский. Это такая как бы шуточная песенка, которая звучит смешно, угрожающе и... ну, немного странно. Но вообще это как бы мировой хит, да, его поет практически любой, любой певец, обладающий определенным тембром. Там пел Шаляпин, Гмыря, да, господи, кто только не пел. Вот, и, опять же, для того, чтобы понять эту музыку, нужно понимать, что она чем-то притворяется. То есть она притворяется веселой, потом веселая притворяется страшным, потом страшное притворяется веселым и так далее. То есть это такой вот сплошные обманки, сплошные поддавки. Вот. И это, кстати говоря, это одна из причин, по которой я не сразу понял, что такое Joy Division. Я когда послушал их самую известную песню, кажется, называется Love
Олег... Will Tear Us Apart, да.
Да. Вот. Я подумал, что это очень веселая музыка. Mm-hmm. То есть я подумал, боже, какая она жизнерадостная. Вот, то есть, ну, я как-то вот не уловил там двойное, тройное, четверное дно и так далее. То есть я как бы, ну, вот, увидел там какой-то первый слой, это, значит, мажор, постоянный бит, такой достаточно, ну, как мне показалось, такое теплое и насыщенное звучание, и, как мне показалось, жизнерадостный голос. Вот, и все. И как бы
издевки не почувствовал.
Вообще не почувствовал издевки, вообще даже близко. Вот. И вот этот вот как бы момент с двойным, тройным, четверным дном, когда нужно видеть, вот как бы как оно там притворяется постепенно. Вот, это тоже, ну, мне кажется, довольно важный критерий, по которому можно отличить, опять же, умную музыку от, ну, не столь умной. Ну, вот такие критерии я бы мог предложить. Олег, что ты об этом всем думаешь?
Ну, получается, вот все критерии, которые ты перечислил, их можно объединить с тем, что все они требуют более как бы интенсивных каких-то когнитивных процессов, то есть умственных процессов, да? То есть поэтому мы можем назвать какую-то музыку умной, но в таком случае получается, что это все будет субъективным опытом, потому что то, что для одного человека будет требовать... Вот как ты говорил, приводил пример, да, с музыкой, которую тебе давала Алла Загакевич когда-то, да? И у тебя изменилось ощущение от этой музыки спустя определенное время, после того, как ты изменился, у тебя больше знаний появилось и понимания тоже. И получается, что как бы твой мозг изменился, и, соответственно, он уже не тратит такое количество сил на обработку той музыки, которую вот он тратил тогда. И здесь как бы вот вступает вот этот биологический фактор, очень базовый. То есть если как бы быть очень, ну так, грубо, да, сказать, что получается, что музыка умная та, которая требует от нас больших вычислений в мозге. И для разных людей это может быть совершенно разная музыка. Для кого-то умной музыкой может быть даже музак, который играет в лифте, например, да, хотя я не знаю, сейчас в лифтах, по-моему, уже ничего не играет, ну, в торговых центрах там, может быть, что-то такое. И часто, например, обвиняют в как раз в неумности, да, в некоторой глупости, отсутствии глубины поп-музыку, и, там, R&B, например, тот же в США, да, там, Риану, Бьонси, да, ну, Ламара не обвиняют, но... Ну, в общем, артистов, да. Но на самом деле ведь у них тоже, если вчитаться в тексты, то там огромное количество просто отсылок, интертекстов. И для того, чтобы понять вообще, что происходит, о чем поется, необходимо познание, ну, вот приблизительно такие же, как если вы там открываете, не знаю, какую-нибудь рукопись 16 века, и вам нужно понимать отсылки, которые идут в этой рукописи, то есть на тексты, да, существовавшие там до 16 века. Точно так же и сейчас, когда там вы слушаете музыку, например, Бьонсе, нужно знать все эти отсылки, которые она делает, для того, чтобы ее понять, то есть охватить умом. И тут получается тоже, что ну, эту музыку мы спокойно тоже можем назвать умной. Я думаю, что, может быть, даже рискнуть и сказать, что важнее наши отношения к музыке, тем, чем, собственно, качество самой музыки, как... ну, некоторые там материи, объекта. То есть мы можем относиться по-умному к музыке, а можем относиться по-глупому. И, в принципе, почти в любой музыке, или, может быть, даже в любой музыке, ну, ее можно слушать умно, да, а можно слушать глупо. И, кстати, забавно, что я, когда читал о средневековой музыке, о Тарускина, он приводил в пример Аламара из Меца, Аламар Мецкий, который употреблял слово «интеллект», он же применительно к музыке, совершенно не так, как мы сейчас его употребляем. То есть тогда «интеллектус», «интеллект» — это было связано с таким, ну, некоторым мистическим трансгрессивным опытом, который, наоборот, он как бы превосходит слова, и он тебя выводит на какую-то грань там, бытия, такую мистическую, да, то есть то, что ты вот не можешь уловить в обычной жизни. То есть это что-то, что вот напоминает, наверное, ну, какую-то такую как бы ритуальную музыку сейчас, или, может быть, ну, духовную музыку тоже. Вот. То есть, ну, совершенно не так употребляется. А хотя тогда это тоже был критерием, ну, некоторого качества музыки. То есть это музыка, которая обладала вот этим интеллектус, да, возможностью выйти за пределы, она как бы была хорошая. Но там, кстати, он употреблял это конкретно к определенным местам в григорианских распевах, которые предлагалось, ну, вот некоторые слоги или некоторые даже слова, там, «Аллилуйя», например, предлагалось тогда распевать. Вот. И вот этот вот распев, он как бы должен был превзойти, выйти типа за пределы этой музыки. Вот. Ну а возвращаясь, собственно, к IDM, то там вообще ситуация очень странная. Мне кажется, это не попадает, наверное, ни в один из тех критериев, которые ты предложил. То есть это просто некоторая игра слов, которая, ну, да, родила какую-то новую парадигму культурную, в которую все подключились. То есть сначала как бы вот этот список рассылки просто начал называться Intelligent Dance Music, а потом люди всерьез начали воспринимать, что это значит, или, может быть, новые участники рассылки, не зная, что речь идет о сборниках Artificial Intelligence, начали размышлять о том, что же такое, собственно, вот эта интеллектуальная танцевальная музыка, и находить, ну, некоторую интеллектуальность там в треках Aphex Twin, да, Отакар того времени. Сейчас для нас это является некоторой нормой. То есть, в принципе, наверное, не найдется любитель электроники, который скажет, что нет, Отакар, типа, это не интеллектуальная музыка совершенно, да, это какая-то тупая музыка, глупая. Вот. Ну, там, может быть, пару человек. Но как бы в целом, да, это как само собой разумеющееся. Но тогда это не было таким ясным.
Олег, вот мне очень показалось интересным то, что ты говорил о том, что в 16 веке, значит, какой-то, не знаю, как сказать, не ученый, исследователь, ну, короче, автор 16 века интеллектом называл некое...
Нет, это раньше, это 8-9 век, это совсем давно было.
Даже так?
Ну, 16, хорошо. Ты приводил пример рукопись 16 века, но да, именно Аламар Мецкий, это он говорил о григорианских распевах.
То есть это современник григорианских распевов, получается? Понятно.
Да, да, да. Он о них, собственно, говорил, что там должен быть интеллектус.
Ну так вот, мне показалось вот что интересным, что в 8-9 веке интеллектусом называлось некое духовное усилие, некая духовная трансгрессия. А, допустим, в 20 веке трансгрессия уже больше ассоциируется с чем-то ментальным. И мне пришло в голову, что, возможно, это следствие именно вот нового времени и некой секуляризации, в том числе секуляризации трансгрессии. То есть не только, то есть секуляризирована не только земля монастырей и власть папы, но секуляризировано само, как бы сами категории чего-то запредельного, чего-то возвышенного и даже просто чего-то высокого. И как бы сейчас вряд ли какой-нибудь там условно... Вот, даже более того, я скажу, мы же знаем с тобой такого человека, его зовут Илларион Алфеев, это митрополит Русской Православной Церкви, который пишет музыку. И сейчас это воспринимается, его музыка и его подход композиторский воспринимается крайней степенью фейка, да, то есть как бы ну, он не понимает, что он делает, он имитирует духовность и так далее. Но еще сколько получается, 1000 с чем-то лет назад было совершенно нормальным, что как раз высшие чины духовенства католической церкви, ну, тогда еще она не называлась католической, ну, понятно, чем. Вот, они были именно глубоко погруженными в культуру, потому что они и были культурой. Они и были культурой и музыкальной, и как таковой. И получается, что постепенно, поскольку вот это возвышенное и высокое, я бы даже сказал, просто элитарное, оно высвободилось сначала из лона церкви, потом оно высвободилось от аристократии. То есть аристократия у нас уже не ассоциируется с чем-то возвышенным. Потом позже, благодаря, опять же, как это называется, веб-2.0 революции, ну, я имею в виду революции, что типа пользователь теперь номер один. Вообще в целом иерархии, вот эти вертикальные иерархии, что вот я тут, значит, белый республиканский мужчина, я вам тут расскажу вообще, что такое умное, что такое неумное. То есть постепенно вот это размытие этих иерархий и этой элитарности, оно привело к тому, что сейчас нету того института власти, того субъекта власти, который определяет вот эту самую возвышенность. И, соответственно, для любого человека, любой человек может для себя установить иерархию того, что он считает возвышенным, и в том числе он может установить иерархию того, что он считает умным. Ну, скажем, допустим, для меня умная музыка Джорджа Энеску. И недавно я общался с одной знакомой, и я говорю, вот Энеску для меня это самое сложное. Она говорит, да в смысле? Это простая, обычная романтическая музыка. Позже я понял, что она просто ну, не знает ту часть музыки Энеску, которую знаю я. Но, допустим, представим себе на секундочку, чтобы мы реально говорили об одних и тех же треках. Кто из нас прав? То есть, допустим, если бы мы находились в какой-то вертикальной системе, например, в какой-нибудь, ну, условно говоря, консерватории начала 20 века, там, какой-нибудь Лейпцигской или Санкт-Петербургской, или еще какой-нибудь Берлинской, не важно, вот, то нам бы сказали, ну, конечно, вот это умнее, потому что, ну, вот у нас есть труды там какого-нибудь условного, не знаю, Римана или еще кого-нибудь, где вот убедительно доказывают, что действительно это более сложно. Но сейчас-то это уже не так. Сейчас как бы традиционные институции уже утратили свое исключительное право на определение иерархии. Вот, это вот, вот что мне пришло
в голову. Ну, слушай, она еще немножко осталась. Она, скажем так, вот эта функция, она просто сейчас распределена между ну, журналами, интернет-изданиями разными. Если мы говорим именно о музыке, то все еще, если там кто-то на Quietus'е или на Pitchfork'е в ревью, да, в обзоре написал, что это типа умная музыка, то, скорее всего, она будет считаться более-менее умной. Но, конечно же, это скорее идет на спад. То есть все меньше и меньше этим людям доверяют, и все больше и больше... Ну, не то чтобы доверяют себе, но скорее, да, это еще связано с теми же стримингами, их алгоритмами, то есть это все очень индивидуализируется, и как бы вроде одновременно становится это все более горизонтальным, но с другой стороны, эта горизонтальность принимает какую-то очень странную форму, которая связана вот с этими алгоритмами, вот, поэтому...
Тут то есть умная будет определять нейросети?
Я думаю, что вообще, наверное, от этого будет как-то отходить музыка. Вот сейчас, например, из новых таких более-менее, ну, там, да, жанров, которые появляются, то я не встречал вообще апеллирования вот к умности, интеллектуальности. То есть все еще остается такой как бы стереотип, да, что джаз, например, это умная музыка, что классическая музыка — это умная музыка. Вот. Но она тоже как бы постепенно начинает уходить. Да. Ну, то есть, наверное, может быть, в Spotify есть плейлисты умной музыки. Надо, кстати, проверить, это интересно.
Вот это очень интересную тему затронул, ты сказал, да, что джаз и классика считаются интеллектуальным. Я вот буквально вчера общался с достаточно юным человеком, который учится в традиционном заведении, ну, училище, вот, и он тоже говорит, что типа, ну вот да, ну по-настоящему мне нравится только классика и джаз, потому что там есть что-то умное. Я говорю, а как же? И начинаю приводить примеры. Оказывается, он всего этого не знает. То есть получается, что вот эти вот традиционные иерархии где-то сохраняются и устанавливают вот, действительно вот эту вертикаль, что типа вот там, не знаю, условно говоря, там Бетховен и Стравинский — это умная музыка, а там какая-нибудь танцевальная музыка, которая звучит на вечеринке, она глупая. Вот. Так вот, мне кажется, что еще может быть такой очень интересный критерий, а именно критерий, я бы сказал, приспособленности к существующему мейнстриму и к существующей как бы капиталистической системе. То есть то, что приспосабливается, то, соответственно, рассчитано на более широкую аудиторию, то более компромиссное, более конформистское и, соответственно, менее умное. Я не говорю, что я с этим согласен, но такое я многократно такую точку зрения встречал. Сейчас же очень модно быть, да, анархистом, там, левым там, и так далее. Борись с системой, вся фигня. Вот. И, соответственно, если ты видишь просто, как что-то не просто входит в моду, знаете, входит в моду это, а скорее уже понятно, что со всеми находится в мире, то есть может встроиться в любую, ну, там, лейбл, там, я не знаю, площадку и так далее, то уже как бы и не хочется это умным называть. Вот я, допустим, на Атласе скоро будут выступать, ну, Атлас — это фестиваль киевский, там скоро будут выступать хедлайнеры Шорт Парис. И вот как-то уже язык не поворачивается назвать их ну, как можно назвать андеграундным тех, кто выступает хедлайнером, ну, да, на Атласе. То есть уже вроде как, да, не получается. Вот. И, соответственно, можно сказать, что тут что-то вроде как с биткоином. Я сейчас поясню эту странную аналогию. То есть то, что покупают все, не может считаться нишевым, не может считаться, ну, как бы это сказать, тайным, да, эзотерика, да, то есть тайное знание, знание, доступное не всем, не каждому. Соответственно, получается такая интересная вещь, что то, что создавалось именно технически как что-то сложное, то есть с вычурными текстами, с вычурной аранжировкой, со странной формой, если оно постепенно начинает входить в общее поле знания, общее поле употребления, получается, что технически вроде как трек не поменялся, то есть у него все тот же порядок звуковой волны, там, не знаю, нот, там, текстов и так далее, но, получается, конвенциональная оценка меняется. Вот. То есть получается, что умное — это как биткоин, то есть это зависит от интереса, ну, как бы, игроков на рынке.
То есть, ну, если, да, интерес... Более того, да, в андеграунде, например, там группы, да, которые работают и которые считаются тоже умной музыкой, зачастую, ну, ладно, не зачастую, иногда их звучание намного проще, чем там поп-музыка. То есть вот взять там тех же, например, ранних, если брать Coil, Current 93, и сравнить, например, с Kate Bush того времени, то Kate Bush их просто уделает, ну, там, в разы по сложности, там, по отсылкам, в общем-то, почти по всему. Но, тем не менее, Kate Bush считается, хоть и такой несколько странной, но поп-королевой, да, там, арт-поп, по-моему, королева, а эти группы, там, Coil, Current, они все еще находятся в андерграунде, то есть они так из него и не вышли. И котируются как бы более умная, более сложная музыка.
А что ты думаешь, например, о таком определении умной музыки, как такая, которая обращается не только к эмоциональному, сенсибельному восприятию, но и требует какого-то, ну, каких-то, условно говоря, когнитивных усилий и нарочно вот создается именно под это. То есть, условно говоря, не только эмоционально обслуживающая. Вот если так определить умную музыку.
Да, мне просто кажется, что любая музыка не будет только эмоционально обслуживающей, просто потому что у любой музыки будет какая-то форма, структура. То есть даже, в принципе, у дрона, да, если это там одна и та же частота... Вот, кстати, да, хороший пример. Там, взять дрон-музыку, условно говоря, одна частота, которая звучит на протяжении часа. Казалось бы, форма отсутствует. Ну, это, это какое-то вот... гиперминимальная, да, какая-то форма. Но, тем не менее, она намного сложнее слушается, да, и ты начинаешь уже следить не столько за музыкой, сколько за своим восприятием музыки, и начинаешь структурировать свой опыт. То есть структура музыки становится на самом деле структурой твоего опыта слушательского. То есть очень, очень такой сложный, сложный такой финт, да, получается.
То есть в большей степени мы сейчас говорим про умное слушание, чем про, то есть про интенцию слушателя, чем, нежели про интенцию, ну, артиста, который создает.
Ну да, ну просто некоторую музыку очень трудно воспринимать эмоционально, так как она настолько богата событиями, что трудно, ну как бы вот отключить ум.
Выключить,
да,
мозг.
Выключить мозг. Вот реально там Фернихо, например, или Элиот Картер, вот его квартеты. Слушаешь, в принципе, да, наверное, там под наркотиками можно, наверное, там лечь на пол, чем-то закинуться, расслабиться и послушать это вот чисто как-то так висцерально, да?
Олег, мы же не будем никому это советовать, потому что мы же не хотим, мы, чтобы наши люди умерли от бэд-трипов.
Да, мы категорически против. То есть слушайте внимательно в наушниках, включайте вообще Элиота Картера или Фернихо, и вот каждый день слушайте внимательно каждый звук. А еще лучше вместе с распечатать ноты. А с родителями это само собой разумеющееся, они должны наблюдать за этим. А вы в это время распечатаете ноты и внимательно следите за каждым событием. И как только вы сбиваетесь, начинайте сначала. Послушайте сначала, да. И опять вот, да.
Кстати говоря, между прочим, это очень интересный вопрос. У нас с тобой был трек, он называется «На день не сменяется днем». Если кому интересно, пришлем ссылку. Вот. И компания моих знакомых на Байкале, закинувшись этим самым психоделиками, слушала эту музыку, и потом у них были много проблем. Очень много. То есть это был просто жесточайший бэд-трип. Они несколько дней не могли от этого отойти. Там искали друг друга в районе Иркутска.
Но день не сменяется днем, как вам понятно, у них просто день не сменялся днем.
Вот, ну, я просто к тому веду, что очень забавно, что когда, я просто помню свои ощущения, когда я создавал, то, ну, мы с тобой сидели, в это как бы студийная работа, то есть многослойная запись, вот, когда создавал, то я как бы понимал, что да, конечно, эмоционально очень необычная музыка, скажем так, не бытовая, вычурная, но в то же время для меня очень важно было вот именно сохранять контроль. А как бы люди слушали музыку, такую музыку, как бы раз употребив то, что частично контроль, наоборот, ну, отменяет.
Да. И это, конечно... кстати, это очень, очень интересно, потому что на самом деле это довольно близко там, к тем же вот Coil, которые мы упоминали. Это почему я так много говорю про там, Coil Current, потому что я недавно только закончил читать книгу «Эзотерическое подполье Британии», собственно, про эти группы. И они на меня очень сильно повлияли в подростковом возрасте, ну и все еще тоже оказывают влияние. Вот, и я поэтому их часто вспоминаю. И касательно того, что вот Coil, они считали себя проводниками в некоторые, даже не проводниками в другой мир, а скорее вещателями из других миров. То есть они там могли употреблять там разные наркотики, вещества, оказываться в каких-то других пространствах, получать некоторый опыт, и потом этот опыт транслировать через музыку. То есть это такой как бы обратный шаманизм, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Вот. Но при том, что твоя музыка, подход к музыке кардинальным образом отличается, он вообще противоположен тому, как работает Coil, тем не менее эффект на самом деле довольно похож. То есть вот когда мы даже с тобой делали вот этот перформанс в Ивано-Франковске, да, то... По сути, это, ну, в чем-то напоминало вот действо Coil, performance Coil. Ну, конечно, не, ну, не настолько, да, мы там не обнажались, да, и не творили там какие-то странные ритуалы, но как бы по сути это не так на самом деле далеко. Так что я не удивлен, что на твоих вот знакомых это так повлияло, потому что в музыке это что-то такое есть действительно. Хотя ты наверняка ничего такого не закладывал туда намеренно.
Нет, я просто, собственно, не просто так об этом вспомнил. Мне просто пришло в голову, что, возможно, умная музыка — это та, в которой важен контроль. Ну, то есть, я имею в виду, если вы этот контроль теряете, когнитивный контроль, рациональный контроль, ментальный контроль теряете, вы можете очень сильно пострадать. То есть, вряд ли вы сильно пострадаете от, там, скажем, песни Тани Булановой, слушая ее, хотя...
Я думаю, много людей пострадало от песни. Кстати, она когда-то была прямо очень популярна в андерграунде, в постиндустриальной тусовке в Киеве в начале 2000-х. Прям вот кто-то кому-то записал Буланову и как поехала.
Нет, я просто...
Странный эффект.
Мне интересно, я имею в виду, вот они, допустим, если послушать под веществами Таню Буланову, а потом, ну, скажем, сравните это с тем, как ты слушаешь, скажем...
Так они же, собственно, под веществами это все и слушают. Да? Вся постиндустриальная тусовка Киева, это обычно связано с тяжелыми наркотиками. И Буланова, естественно, была слушана, переслушана под, наверное, всеми химическими соединениями, которые только и существуют.
Я понял. Значит, все-таки мы возвращаемся, к оптике именно слушателя. То есть, по большому счету, умная музыка — это музыка, которую слушают умные люди с умным видом. С умным лицом.
Выяснили.
То есть, если умный человек с умным лицом слушает музыку, значит, она умная. Вот как бы все довольно просто. Друзья, спасибо вам за внимание. Услышимся через неделю. Присылайте нам музыку на анализ и предлагайте темы к обсуждению. Мы с удовольствием подключаемся к вашим смыслам.
Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ошош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях.
А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме.
Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.